На следующее утро Майя проснулась позаранку. Голова раскалывалась от похмелья, она вяло поплелась в ванную комнату, чтобы принять душ. И едва не налетела на Арта. «Хочешь позавтракать?» — шепотом предложил он и осторожно перешагнул через спящих, которые устроились прямо на полу. Майя кивнула. Когда она оделась, они спустились вниз и пересекли парк над обрывистым берегом, пылавшим в лучах восходящего солнца. Они выбрали маленькое кафе со столиками, вынесенными на тротуар. Внезапно Майя заметила, что на выбеленной стене здания была выведена по аккуратному трафарету надпись вроде граффити. Она гласила: «Нельзя вернуться».
«Боже!» — вырвалось у Майи.
«Что?» — она указала на граффити.
«Ага», — сказал Арт. «Уверен, в ближайшие дни это будет красоваться на всех стенах Шеффилда и Бэрроуза. Печально, да?»
«Ка свидетель».
Они уселись за круглым столом, заказали выпечку и турецкий кофе. Свежий ветерок обдувал их лица. Ледник на горизонте блестел, как бриллиант, а под его громадными глыбами угадывалось какое-то движение.
«Фантастическое зрелище», — произнес Арт.
Майя пристальнее взглянула на грузного землянина, обрадованная его отзывом. Он был оптимистом, как Мишель, но более осторожным и одновременно непринужденным. У Мишеля это была политика, у Арта — характер. Она всегда считала его шпионом, с той самой секунды, когда они спасли его после столь удачной поломки. Он мог работать на Уильяма Форта и его Праксис, или на Временное правительство, или на кого-то еще. Хотя теперь он прижился в их среде и даже стал близким другом Нергала, Джеки и Нади. Кроме того, они сотрудничали с Праксисом и зависели от него в планах ресурсов, защиты и информации о Земле. Теперь Майя уже немного сомневалась в том, что Арт следил за ними с определенной целью. И вопрос звучал так: кого вообще надо считать шпионом?
«Ты должен остановить Кассея», — сказала она.
«Не думаю, что он и его ребята будут ждать моего разрешения».
«Ты понимаешь, что я имею в виду? Поговори с ними».
Арт вытаращил глаза.
«Если бы я обладал такой силой убеждения, то был бы давно свободен».
«Да ладно тебе».
«Полагаю, они боятся, что не смогут снова взломать коды», — заметил Арт. «Но Койот, кажется, уверен, что знает протокол. И вычислить его им помог Сакс».
«Поговори с ними», — повторила она.
«А смысл? Они скорее прислушаются к тебе».
«Верно».
«Давай устроим соревнование, кого Джеки послушает меньше».
Майя расхохоталась.
«Любой может выиграть».
Арт ухмыльнулся.
«Поделись своими рекомендациями с Полин. Пусть она сымитирует голос Буна».
«Хорошая идея», — Майя засмеялась.
Они обсуждали проект Эллада, и Майя объяснила важность открытия к западу от Геллеспонта. Арт находился в контакте с Фортом и растолковал Майе сложности последнего решения мирового суда. Праксис начал дело против Консолидейтед, который хотел привязать космический лифт к Колумбии, что было близко к месту в Эквадоре, которое облюбовал Праксис. Нельзя было допускать, чтобы обе точки находились в столь опасной близости друг от друга. Суд принял решение в пользу Праксиса, но Консолидейтед проигнорировал вердикт и быстро построил базу на территории страны клиента. Более того, Консолидейтед уже приготовился начать маневры по спуску троса. Другие наднациональные корпорации обрадовались подобному раскладу. Они потирали руки, потому что мировому суду был брошен вызов, и они поддерживали Консолидейтед как могли, создавая различные помехи Праксису.
«Но корпорации постоянно грызутся между собой, верно?»
«Да».
«Так надо начать между ними большую свару».
Брови Арта взлетели еще выше.
«Опасная игра».
«Для кого?»
«Для Земли».
«Меня не колышет Земля», — грубо ответила Майя,
смакуя каждое слово.
«Добро пожаловать в наш клуб», — грустно вымолвил Арт, и она снова рассмеялась.
К счастью, банда Джеки скоро уехала в Сабиси. Майя решила посмотреть на новый водоносный слой. Она села на поезд, следующий против часовой стрелки вокруг бассейна. Он скользил через ледник Нистен и дальше на юг, по западному склону, минуя городок на склоне Монте-Пульчано, и добрался до крохотной станции Йонис-Плац. Там она взяла на прокат марсоход и поехала по дороге, которая велась по горной долине через крутые хребты Геллеспонта. Проложенная в реголите трасса была весьма ухабистой. Покрытие скреплял фиксатив. По обе стороны дороги были расставлены радиомаяки и ограждения, которые защищали марсоходы от талых сугробов грязного снега и каменного крошева. Странная местность. Из космоса Геллеспонт имел определенную визуальную и ареоморфологическую связность, поскольку выброс породы прошел в обратном направлении от бассейна концентрическими кругами. Но здесь эти грубые круги были почти неразличимы. Остались лишь случайные каменные шары, осколки, хаотично упавшие с неба. Фантастическое давление, порожденное ударом, привело к причудливым метаморфозам. К примеру, гигантским расколотым конусом и исполинским коническим булыжником. Такие валуны часто покрывала сеть трещин, причем некоторые из них смахивали на настоящие расселины, в которые мог запросто въехать марсоход. Но здесь попадались и обычные камешки размером с голову. Их тоже испещряли трещины, и они напоминали древние керамические изделия какой-то погибшей цивилизации. Майя вела марсоход по этой изломанной земле, немного напуганная видом камней. Некоторые из конусов приземлились на кончик и так и стояли, не шелохнувшись. Другие, под которыми была мягкая поверхность, продавили ее и стали своеобразными дольменами. Гигантскими рядами клыков. Высокими, покрытыми шапками колоннами лингамов, вроде того, который прозвали членом большого человека. Хаотичные выпуклые напластования окрестили тарелками в раковине. Стены колоннообразного базальта походили на гексагоны. Имелись и другие стены, гладкие и сияющие, как куски яшмы. Последнее концентрическое кольцо выброса выглядело как земная гряда, вроде гор Гиндукуш в Средней Азии, да еще с галопирующими в небе облаками. Трасса пересекала гряду через крутой перевал между двумя бугристыми пиками. Майя выбралась из марсохода, прищурилась от сильного ветра и принялась оглядываться по сторонам. Здесь не было ничего, кроме иссеченных гор. Повсюду вздымались пики и хребты с белыми пятнами снега и серыми тенями облаков. Вдалеке расположились черные кратеры, что придавало ландшафту по-настоящему внеземной вид. Склон впереди опускался к Зейл-Ноэ, известный своими кратерами. Там был разбит лагерь искателей. Марсоходы стояли, образовав круг, словно вереницы крытых повозок. Майя поехала вниз по ухабистой дороге, достигнув лагеря только к вечеру. Ее приветствовала группа старых друзей-бедуинов, а также Надя, которая прибыла на место бурения в качестве консультанта. Они все были впечатлены сделанным открытием.
«Водоносный слой выходит далеко за пределы кратера Проктор и, вероятно, достигает Кайзера», — заявила Надя. «Полагаю, он тянется далеко на юг, а значит, может быть дополнен водоносным слоем Южного Толуса. Хорошо бы точно определить его северные пределы».
«Конечно», — откликнулась Майя и начала набирать текст на наручной консоли, чтобы все выяснить. Они говорили о воде во время ужина, лишь изредка прерываясь, чтобы обменяться другими новостями. Потом они разместились в марсоходе у Зейка и Назик и расслабились, поедая шербет, который Зейк передавал по кругу. Сам Зейк глядел в угли медной жаровни, на которой Назик 2 часа назад приготовила шишки баб. Беседа неизбежно скатилась к текущей ситуации. Майя повторила то, что она говорила Арту. Дескать, им нужно раздуть ссору между наднациональными корпорациями на Земле, и тогда все изменится, возможно, в их пользу.
«Нет, тогда начнется мировая война», — оборвала ее Надя. «А если они продолжат свои склоки, это будет самое худшее из всех войн».
Она понурилась.
«Но ведь есть же иной способ, правда?»
«Нам не придется вмешиваться, чтобы все началось», — добавил Зейк. «Они уже на пути к открытому конфликту».
«Ты думаешь?» — спросила Надя. «Наверное, тогда мы должны попытаться совершить переворот».
Зейк покачал головой.
«Это для них запасной выход. Можно заставить их бросить это место только силой».
«Насилие бывает разное», — заметила Надя. «Мы находимся на планете, где поверхность все еще убийственна для людей. Надо найти что-то на Марсе, в его недрах или на поверхности, и не стрелять в людей. Должны существовать новые методы ведения войны. Я говорила с Саксом, и он согласен».
Майя скрестила руки на груди, Зейк ухмыльнулся.
«Его оригинальные способы напоминают старые, насколько я могу судить. Он сбил линзу, и нам это понравилось. Что касается увода Деймоса с орбиты, тут я ничего не могу сказать, но я понимаю мотивы Сакса. Он думал о будущем. Когда в дело вступают крылатые ракеты...»
«Мы должны быть уверены, что до такого кошмара дело не дойдет», произнесла Надя и нахмурилась.
У нее на лице появилось сердитое выражение, которое возникало всегда, когда она отстаивала свои идеи. Майя оторопела. «Надя, революционный стратег? Нет, такое невозможно». Конечно, Надя рассматривала это как защиту, словом, некий строительный проект. А может, так и было. Просто строительный проект предназначался для другой среды.
«Тебе надо встретиться с людьми из Одессы», — предложила ей Майя. «В городе много последователей Нергала».
Надя кивнула и потянулась за кочергой, чтобы сгрести угли в центр жаровни. Они смотрели на огонь. Редкое зрелище на Марсе, но Зейк слишком любил пламя, чтобы отказываться от него насовсем. Тончайший слой серого пепла трепетал над по-марсиански оранжевыми углями. Зейк и Назик тихо переговаривались между собой, размышляя вслух о ситуации с арабами на планете, которая, как всегда, оставалась сложной. Традиционалисты часто кочевали с караванами, добывая металлы, воду и находя ареотермальные точки. Они вели себя безобидно и не делали ничего, что могло бы выдать их как тех, кто стоял вне порядка наднациональных корпораций. Но они тоже чего-то ждали и готовы были действовать. Надя сказала, что хочет спать, и когда она ушла, Майя нерешительно попросила.
«Расскажите мне о Чалмерсе».
Зейк смотрел на нее спокойно и бесстрастно.
«Что конкретно?»
«Мне надо знать, был ли он причастен к убийству Буна».
Зейк недовольно поморщился.
«Тогда на Никосию опустилась непроглядная ночь», — пожаловался он. «Арабы без конца говорят про тот случай, и этот начинает утомлять».
«И что они говорят?»
Зейк покосился на Назик.
«Проблема в том, что они все твердят разные вещи», — вымолвила Назик. «Никто толком не представляет, что же произошло. Правда, никому не известно».
«Но вы были в Никосии. Не молчите, пожалуйста, расскажите о том, что вы видели». Зейк смерил Майю пристальным взглядом.
«Ладно», — он вздохнул, собираясь с мыслями. Торжественно, словно свидетель под присягой, он произнес. «Мы собрались в Хаджр Аль-Крамешап после всех ваших речей. Люди злились на Буна из-за слухов, будто он остановил строительство мечети на Фобосе, и его речь не убедила их в обратном. Нам никогда не нравилось марсианское сообщество, о котором он вещал. Мы продолжали возмущаться, а Фрэнк в тот момент как раз проходил мимо. Должен признаться, что при виде Фрэнка мы сразу воодушевились. Нам казалось, он единственный, кто мог выступить против Буна. Да, Фрэнк вдохновил нас и наполнил нас отвагой. Он проявлял неуважение к Джону и шутил, а мы еще сильнее злились на Буна. Фрэнк был единственным крепким бастионом, противостоящим ему. Я обычно раздражался на Фрэнка, когда он лишь подзуживал молодежь. Селим Аль-Хаиль и его друзья из Ахадского крыла тоже были в Никосии. Они пребывали в ярости не только из-за Буна, но и из-за Фетахского крыла. Дело в том, что Ахады и Фитахи расходились по множеству вопросов. Панарабы против националистов, отношения с Западом и суфиями. В младшем поколении братства накопилось столько спорных тем.
«Сунниты и шииты?» — уточнила Майя.
«Нет, скорее либералы и консерваторы, когда либералы считают себя светским крылом, а консерваторы — религиозным, а не сунниты и шииты. И Аль-Хаиль являлся лидером консерваторов, ахадов. Он был в караване, с которым Фрэнк путешествовал тогда. Они частенько разговаривали, и Фрэнк прямо вгрызался в него, как он умел, до тех пор, пока не чувствовал, что понимает тебя или понимает твою партию».
Майя медленно кивнула. «Да, он был именно таким».
«В общем, той ночью Аль-Хаиль начал говорить с Фрэнком, но резко замолчал, когда Фрэнк зло посмотрел на него. Затем Фрэнк куда-то исчез, ну, а Аль-Хаиль ушел почти сразу после него».
Зейк замолчал и глотнул кофе.
«Это был последний раз, когда я видел их обоих вместе в ту ночь. А перед убийством Буна все стало совсем безобразно. Кто-то вырезал призывы на окнах Медины. Крыло ахадов решило, что это сделали фитахи, и напало на них. Они начали драться по всему городу, они сцепились даже с бригадами американских строителей. Случилось что-то нехорошее, были и другие стычки. Казалось, что все вдруг обезумели».
«Я это помню».
«Мы поняли, что Бун пропал, и пошли к сирийским воротам, проверяя коды на шлюзах, чтобы узнать, не покидал ли кто-нибудь Никосию. Мы обнаружили, что кто-то вышел и не вернулся, поэтому собирались отправиться на поиски, когда услышали новости о Буне. Мы оцепенели, а затем кинулись в Медину, где собрались все, и каждый кричал нам, что это правда. Я примерно полчаса продирался сквозь толпу, чтобы попасть в госпиталь. Я видел его. Ты тоже была там».
«Я забыла».
«Поверь, я видел тебя. А вот Фрэнк, он к тому времени уже ушел. Я взглянул на Буна и побежал наружу. Я сказал остальным, что это действительно правда. Даже ахады впали в ступор. Помню, что я заметил Назира, Агейла, Абдулу».
«Верно», —
подтвердила Назик.
«Но Аль-Хаиля, Рашида, Абу и Буланда Бессейсо не было с нами. Мы вернулись в дом, выходящий на Мишап, когда в дверь забарабанили. Мы ее открыли, и Аль-Хаиль ввалился в комнату. Ему было очень плохо, он потел, затем его вырвало. Кожа у него горела и пошла пятнами. У него начались судороги, и он едва мог говорить. Мы провели его в ванную комнату, но ему становилось хуже с каждой минутой. Мы позвали Юсуфа и попытались переправить Селима в клинику в нашем караване, когда он остановил нас. Он прошептал: «Они убили нас». Мы спросили, о чем он, и он ответил: «Чалмерс».
«Он так сказал?» — требовательно произнесла Майя.
«Я спросил, кто это сделал, и он ответил: Чалмерс».
И будто издалека Майя услышала голос Назик.
«Но было и кое-что еще».
Зейк склонил голову.
«Я спросил, что ты имеешь в виду, и он ответил: Чалмерс убил меня. Чалмерс и Бун». Он выплевывал это слово за словом. Он сказал: «Мы планировали убить Буна». Назик и я застонали, а Селим схватил меня за руку. Зейк протянул обе руки, как будто схватился за невидимую руку. «Он собирался вышвырнуть нас с Марса». Я никогда не забуду, как он это сказал. Он верил, что Бун каким-то образом собирался отправить нас во свояси.
Зейк скептически поджал губы.
«А дальше?»
«Он...» Зейк тяжело вздохнул. «У него начались припадки. Сначала парализовало горло, а потом и тело». Он сцепил пальцы. «Он перестал дышать. Мы пытались реанимировать его, но тщетно. Я не знал, что делать. Трахеотомия искусственное дыхание, лекарство от паралича. Зейк пожал плечами. Он умер у меня на руках.
Воцарилась тишина. Майя смотрела на Зейка, погруженного в воспоминания. Прошло более полувека с той ночи в Никосии, а Зейк уже был стар тогда.
«У тебя потрясающая память», — произнесла Майя. «А у меня почти все вылетело из головы».
«Я не забыл ни единой детали», — мрачно проговорил Зейк.
«У него есть иная проблема», — тревожно заметила Назик. «Он слишком много помнит. Он плохо спит».
«Хм», — пробормотала Майя. «А что насчет двух остальных?»
Зейк встрепенулся.
«Не могу говорить с уверенностью. Мы с Назик возились с Селимом остаток ночи. Были споры по поводу того, что делать с телом. Или забрать его в караван и скрыть случившееся. Или немедленно привлечь власти».
«Или пойти к властям с трупом убийцы», — подумала Майя, рассматривая настороженное лицо Зейка. Возможно, тогда он тоже спорил, а теперь говорил о том событии несколько иначе.
«Я не знаю, что произошло. Мне не удалось выяснить. Ахады и Фетахи, и Юсуф. В общем, многие слышали, что сказал Селим. Это могли быть их враги, друзья, они сами. Они умерли позже, той ночью, в комнате Медины. Из-за... кагулянтов».
Зейк умолк, наполнил свою чашку кофе и жестом предложил крепчайший напиток Назик и Майе. Они отказались.
«Это было только начало», — продолжил Зейк. «Вот за что я могу ручаться». «Ха!»
— он невесело усмехнулся.
«Доводы, домыслы, теории заговоров самого разного толка. Как банально, да? Никого не убивают просто так. Со времен вашего Кеннеди вопрос в том, сколько историй можно придумать, чтобы интерпретировать набор фактов. В этом вся суть, главное удовольствие теории заговора. Не в правдивом объяснении, а в историях. В сказке Шахерезады».
«Ты не веришь ни в одну из них?» — с внезапной надеждой спросила Майя.
«Не верю. У меня нет причин. Ахады и Фетахи конфликтовали, а Фрэнк и Селим были как-то связаны. Вот что повлияло на события в Никосии. Дурно повлияло».
Зейк пригубил кофе.
«Я ничего не знаю, как и остальные. Прошлое. Аллах, прости меня, но годы, как демоны, мучают меня ночами».
«Мне жаль».
Майя встала. Ярко освещенная кабина марсохода вдруг показалась ей тесным и кровавым застенком. Посмотрев на проблеск звезд за окном, она буркнула.
«Хочу прогуляться».
Зейк и Назик кивнули. Назик помогла ей надеть шлем.
«Не задерживайся», —
посоветовала она Майе.